Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», у микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем в Берлине с Дмитрием Хмельницким, историком архитектуры и человеком, который опубликовал много книг вместе с Виктором Суворовым. И я хочу поговорить о том, как Советский Союз, сталинский, да и, наверное, и ленинский, готовился к тому, чтобы то ли провести мировую революцию, то ли завоевать всемирное пространство. Добрый вечер, Дмитрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Да, я хотел прежде всего вот вас спросить. Как я понимаю, вы исходите из того, когда вы пишете на эти темы, что большевистский режим изначально был настроен на расширение и на экспансию. Правильно я ли понимаю вашу концепцию?
Да, конечно. Собственно, других внешнеполитических целей у них не было. Внутриполитических, собственно говоря, тоже, потому что все внутриполитические цели ставились в зависимости от внешнеполитических. Мировая революция была для людей середины 20-х годов или первой половины 20-х годов таким эвфемизмом, который означал просто внешнюю экспансию. Они изо всех сил старались ее приблизить. Только до 27-го года у них были очень серьезные проблемы, потому что в Политбюро преобладали люди, так называемые правые коммунисты, которые, в общем, не были готовы разрушать экономику советскую, жалкую, так сказать, еле дышащую, но все-таки существующую, обеспечивающую населению какой-то минимум благ, ради внешней экспансии. Ситуация там была такая. Вся крупная промышленность принадлежала ВСНХ, по сути дела, Политбюро. Сельское хозяйство было частным. Колхозы, которые существовали до 27-го года, они были совсем дохлые. Меньше 1% населения в них было, и экономически они больше суть не состоят.
Ну да, товарищество по обработке земли, да, там всякие коммуны, да, и так далее.
И было много разных вариантов, но они все были скомпрометированы изначально. У Политбюро не было средств для того, чтобы построить военную промышленность современную, потому что у них танковую, тракторную, автомобильную, авиационную и так далее, которой не было вообще, которую нужно было строить с нуля. Они могли располагать только доходами от крупных промышленности, которая могла приносить доходы, обеспечивая сельское хозяйство всякого рода предметами, так сказать, необходимыми, и вообще, так сказать, население. Либо так сказать, доходом от крупной промышленности, либо и плюс налоги со всех остальных. Частного, индивидуального хозяйства, мелкой промышленности и крестьян. И, если я не ошибаюсь, в их распоряжении было около 1 000 000 000 рублей в год, где-то в середине 20-х годов, на которые совершенно невозможно было ничего толком сделать. Просто для сравнения, сталинская индустриализация, план, который был утвержден в 29-м году, стоила по тогдашним понятиям все 6 миллиардов. Сталин эту проблему решил очень просто. Он уничтожил практически всю гражданскую экономику, экспроприировал все крестьянское имущество, превратив его в колхозное. То есть все ресурсы, рабочие силы, средств, сырья и прочего бросил на строительство военной промышленности за счет снижения уровня жизни населения до абсолютного минимума.
Ну, ведь была, насколько я понимаю, и несколько другая концепция, то есть вот сохранение этой советской такой гибридной системы НЭПовской в России и попытки разжечь мировую революцию там силами Коминтерна, там разные восстания и так далее. Получается, что вот несмотря на то, что там были правые, они тоже, в общем, к этой политике относились вполне лояльно. Шесть или семь лет они, так сказать, ее проводили.
Нет, естественно, идея внешней экспансии была близка всей большевистской верхушке, и правой, и левой. Разница между ними была только в том, что правые не были готовы уничтожать экономику собственную ради строительства военной промышленности, а левые, сначала Троцкий, а потом Сталин с 1927-го даже года, просто иного выхода и не видели. А разжигание революции с помощью Коминтерна было дохлым делом, ничего у них не получилось, и без мощной военной экспансии из Советского Союза шансов ни малейших не было, что бы то ни было в Европе подорвать. То, что сделал Сталин, это не было авантюрой. Это было планомерным превращением одной экономики в другую. Был ли случайный приход к Сталину? Думаю, что нет. Случайно было то, что такой человек вообще оказался в политбюро. Он был, наверное, единственный, способный на такие вещи. Если бы его зашибли где-нибудь в начале 20-х годов нечаянно, то, может быть, все это было, выглядело бы иначе. Правые были обречены, потому что Сталин их просто обыграл. Элементарно, в тактически, во внутрипартийной борьбе, обманывая всех. И, в конце концов, оставшись единственным победителем. А когда он обеспечил себя большинство в политбюро, а это было середина 27-го года, у других шансов не было. В его руках был аппарат, возможность принятия любых решений.
А вы считаете, что все-таки он взял на вооружение идеи Троцкого и Преображенского о дани, так сказать, крестьянства, или он как-то творчески это все переработал и стал более левым, чем бывшая левая оппозиция?
Я не думаю, что он брал на вооружение идеи Троцкого. Просто это была его собственная идея, которая совпала с необходимостью ограбить крестьян, превратить их в бесплатные рабочие, так сказать, силу, была для него единственной возможностью получения средств для строительства ВПК. Как это предполагал делать Троцкий, возможно, примерно теми же средствами, но это все, так сказать, чисто гипотетически можем осуждать. Тактика Сталина была на собственной шкуре, так сказать, население страны прочувствовало. Система, которую выстроил Сталин, была совершенно, так сказать, уникальна и личным его творчеством.
К 27-28 году изначально изменилась сама концепция большевизма и подготовки мировой революции. Не, значит, вот эта вот опора на силы где-то в Европе, на революции и так далее, а курс берется на просто вооруженную агрессию, насаждение коммунизма штыком Красной Армии, так?
Да, только этот курс устроил бы и досталинское правительство, если бы у него была вот такая возможность. Идеологических расхождений в смысле необходимости захвата внешнего мира у них, конечно, не было, что у Бухарина, что у Сталина. Расхождения были чисто тактические. Гробить собственную экономику или не гробить? Это очень легко датируется буквально по месяцам. Первый вариант пятилетнего плана, которые делались в ВСНХ и Госплане в 26-27 годах, исходили из продолжения НЭПа. Сбалансированное развитие экономики, промышленности и сельского хозяйства, взаимосвязанного. Из постепенного роста уровня жизни населению, роста доходов от этой самой экономики, которые все равно оставались в руках Политбюро, и вот использование этих доходов для постепенного строительства военной машины. Весной 27 года начались катастрофические переделки этих планов за счет механического увеличения городского населения. Далее просто не было людей, чтобы строить это. Вся крупная промышленность в 26-м году располагала меньше, чем 2 миллионами человек, то есть рабочих, во всем Советском Союзе. А для запланированной им индустриализации требовалось 15. Рук не было. Ему нужно было резко увеличить количество рабочей силы, которую он мог располагать. Для этого нужно было резко уменьшить количество крестьян. Нужно было изъять у крестьян всю их продукцию, которую они производили. Это можно было делать только через колхозы. Существует легенда, пущенная еще тогда же Сталином, и повторяемая до сих пор очень охотно кем угодно, что коллективизация была затеяна для того, чтобы увеличить производительность сельского хозяйства.
Ну да, что они хотели, это по-марксистски, мобилизовать крестьян вот таким образом и мечтали о, так сказать, сверхсовременном производстве, тракторах и так далее.
Это блеф. Заведомо нет, причем. Потому что всем участникам этих дебатов о коллективизации, индустриализации во второй половине 20-х годов в Госплане, это очень интересная тема, масса было материалов забытых, было совершенно ясно, что коллективизированное сельское хозяйство невыгодно. То есть его невыгодно экономике. А у него гораздо меньше производительность, чем у единоличного. Разница была в другом. Коллективизированное сельское хозяйство, у него можно было безнаказанно изымать любое количество продукции. А у единоличника невозможно. Их пытались душить налогами. Для того, чтобы с каждым единоличником заключать какие-то договора, давить. И то все равно не получалось.
Но ведь продразвездка худо-бедно там в 18-19 году работала, выбивали же у крестьян зерно. Да. Не обязательно было загнать их в колхозы.
Да, но после этого началась такая катастрофа экономическая, что Ленину пришлось вводить против собственного желания вводить частную инициативу и частное предпринимательство и в сельском хозяйстве, и в мелкой промышленности. этот опыт, так сказать, трагический опыт, абсолютно, был хорошо известен. И в Госплане люди прекрасно знали, что нельзя, что если коллективизировать крестьян, то общая производительность упадет. Вот так это и формулировалось в речах. Нам важна не вообще производительность сельского хозяйства, нам важна производительность, рост производительности обобществленного сектора. Общественный сектор – это то, что принадлежало Политбюро, и то, что можно было легко отнять.
А какие, собственно, ресурсы мог использовать Сталин и его группа для того, чтобы проводить вот эту стандартное слово «индустриализацию», ну, на самом деле, действительно, создание военной промышленности в Советской России?
Коллективизация имела две, так сказать, основные цели. Во-первых, изъятие произведенного продовольствия для того, чтобы кормить городское население, которое работало на Сталина, и для того, чтобы продавать за границу, получать валюту, потому что это был фактически единственный источник валюты для закупок западной технологии в гигантских количествах. И второе – лес. В какой-то момент лес стал, вот, сказать, более выгодным. Но для того, чтобы продавать лес, нужно было его срубить, там, вытащить, сплавить, продать. По планам 29-го года на лесах разработки планировалось использовать порядка 2 миллионов крестьян и 1,5 миллиона лошадей. То есть это не добровольные, это не нанятые люди. Это были мобилизации. Людей мобилизовали с октября, по-моему, по апрель. Они, это хорошо описано у Карла Альбрехта в мемуарах. Они загонялись без еды, без одежды, без инструментов в лес. Там гибли. Те, кто вообще выживал, возвращались весной абсолютно истощенные и не способные к работе обратно в колхоз. Другого способа, это самое, так сказать, лес для экспорта добыть не было, не существовало. Вот этот способ изъятия средств. Дальше всевозможные депортации крестьян. По планам первой пятилетки предполагалось резкое увеличение городского населения, то есть это, что называлось городским, то есть не сельского. Все стройплощадки индустриализации, которые находились в глухих местах, и не в очень глухих, Магнитогорск там и прочее, Кузнецкие бассейны, туда нагоняли физически, насильственным образом миллионы людей, причем миллионы.
То есть для этого и понадобилось так называемое раскулачивание?
Естественно. Значит, естественно, потому что другим способом изъять из деревни миллионы людей невозможно. Городское население, так называемое городское население, выросло за первую пятилетку, по-моему, на 14 миллионов.
Получается, что вот эти репрессии, раскулачивание, не в некотором смысле такая классовая борьба, обуздание крестьянина богатого, с точки зрения власти, а на самом деле совершенно прагматическая мера вот создания этих управляемых, ну, не зон, но уже предзон, да, вот этого ссыльного контингента.
Ну, конечно. На самом деле, это самая байка о том, что Сталин действовал в соответствии с какими-то идейными соображениями,
ну, как марксист,
идеологически. Нет, это все вздор. Абсолютно однозначный вздор. Я думаю, что у Сталина вообще никакой идеологии не было. Он был чистый прагматик такой, Чингисхан. Идея распространения личной власти, решаемая сугубо практическим способом.
Ну, как раз был же обещан Чингисхан с телефоном.
Ну,
помните,
да, да, да,
веке?
Да. Он был такой человек, флер этот вот идеологический, он создавал для обмана населения, для обмана Запада. И он до сих пор действует странным образом. Никакой классовой борьбы в деревне и близко не было. До того, как Сталин не начал коллективизацию. Советские власти еще боролись, но подавили их, по-моему, в середине 25-го года, последний восстание. Но никакой классовая борьба в деревне – это, так сказать, одна из выдумок Сталина, наглых таких.
Но так же, как и индустриализация в целях подъема жизненного уровня.
Да, да, конечно. Причем по планам первой пятилетки абсолютно четко видно, что жизненный уровень запланированно снижался. Даже по самым благостным планом, так сказать, невыполнимым, все равно, так сказать, снижалась площадь жилья на человека, снижалось производство того всего 5-10, то есть снижалась производительность труда, уничтожалась. Тут и тоже интересный момент. Крупная промышленность была в руках ФСМХ.
Там были тресты, там все.
Да, 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 да. Но мелкая промышленность была частной, а мелкая промышленность, собственно говоря, и обеспечивала население едой, одеждой, обувью, вообще всем, по всеми жизненными благами. Вот. Так вот, она была уничтожена в первую очередь, потому что это были, так сказать, там, 1,5 миллиона людей, которые в ней работали, которые были отправлены на стройки пятилетки. Не только Непоны, просто, так сказать, Непон имел магазин или, скажем, какое-то производство тканей или каких-нибудь платков. Но владелец один, а работало там 10, 15, 20, 40 человек. Вот эти 40 человек оказывались безработными и прожить не могли, только завербовавшись на какую-то стройку. За паёк, за, так сказать, даже это едой назвать нельзя. И жильем это назвать нельзя, там, где они жили.
Ну, правда, какую-то систему так называемой промышленной кооперации сохранили. Она даже до Хрущева, по-моему, дожила. Какие-то такие мелкие вот предприятия, там что-то, сапоги какие-нибудь шьют или что-то еще.
По-моему, нет. По-моему, вообще сохранились только, не берусь утверждать на 100%, сохранились только сапожники.
Вот.
Просто, нет, не производство сапог, а сапожники, которые их чинили. Просто будочки стояли. Вот человек гвоздиками подушки прибивал. А производство было перенято государством. И тогда начали возникать и гигантские фабрики, фабрики кухни. Что такое? Это производство очень плохой, массовой, дешевой еды, которая заменила уничтоженную инфраструктуру обслуживания населения НЭП, времен НЭПа.
Ну, то есть трактиры всякие,
столовые. Да, трактиры, магазины, булочные, китайские прачечные, которые, так сказать, воспеты Булгаковым. Это все было нормой. То есть человек не нуждался в государственной еде. А вот с 29-го года никто, кроме государства, не мог обеспечить сапогами, телогрейками и хлебом.
Скажите, а что вот те мемуаристы, которых вы собираете, публикуете, я имею в виду западные мемуаристы, в общем, люди незаинтересованные, да, и пишут об этом периоде. Вот как переломилось настроение людей? Они что, все это приняли вот так вот с радостью и сказали, ну, товарищ Сталин, теперь мы будем жить плохо, зато дети наши будут жить хорошо, а может быть, завоюют весь мир. Вот что мемуарист на эту тему рассказывает?
По-разному. Народ был чудовищно затерроризирован. То есть для того, чтобы загнать людей вот в эту систему, нужно было их запугать предельно. Поэтому все эти процессы конца 20-х годов, Шахтинское дело, там, это промпартия и так далее.
Союзное бюро меньшинств,
да,
вредители.
Да, и это был способ запугать. Значит, людей лишили возможности заработать вне службы на государство. Кто в этой ситуации начнет дергаться? То есть жить-то надо, жрать-то надо хоть что-то.
Границы закрыты.
Границы закрыты. Найти работу помимо государственных учреждений негде. Крестьяне, ну, пытались там восставать. Масса есть всяких случаев. Когда это все стихийное возмущение, которое подавлялось Красной Армией мгновенно. И, кроме того, народ оболванивался, конечно, прессой. Потому что 15 лет пропаганды к тому времени... Это, в общем, довольно серьезно. Очень хорошо описывает Фолтос, книжку которого я перевел на русский язык, она была издана в Новосибирске.
Это архитектор?
Архитектор, который...
Немецкий, да?
Немецкий, да. Друг Альберта Шпеера. Впоследствии занимавший большой пост при Шпеере. Большая была умница. Он в качестве молодого человека, 29, что ли, лет, он приехал в 1932 году в Советский Союз. Как иностранный специалист, он был интересно, да и работу предложили. Прожил год, 1932-1933 год в Новосибирске, вернулся, и в 1933 году выпустил потрясающую совершенно книжку. Я, например, сам обнаружил ее 15 лет назад, узнал о ней, из нее, о жизни в Советском Союзе 30-х годов больше, чем из любой другой литературы, включая советскую. Он просто описывает жизнь, взаимоотношения, цены, настроение, что люди думают, как люди общаются. Блестяще. Сталин действительно заморочил голову городскому населению, пообещав ему, что к концу первой пятилетки вот будет вот сразу немедленно возрастет уровень жизни. Зарплаты станут большие, жилье появится, еда и прочее. И все, как идиоты, или, может быть, не все, но основная масса, ждали этого. А потом наступил 33-й год, конец первой пятилетки, и оказалось, что гайки только зажали сильнее.
То есть получается, что газетная пропаганда, она была не менее эффективна, чем современная телевизионная?
Конечно, конечно.
А сколько же читающих-то было? Или это шла волна?
Во-первых, на уровне чтения газет, я думаю, читающих было много. Во-вторых, им все время внушали.
То есть собрания,
непрерывные собрания, непрерывные митинги, непрерывные демонстрации, непрерывные лозунги. И кроме того, газеты, причем две, скажем, газеты, которые ничем друг от друга не отличались, «Известия» и «Правда», и «Труд», если тогда был «Труд», не знаю, они были единственными. Другого источника информации просто не было. Книги непрерывно уничтожались. То есть и старые книги, и те, которые и выпускались, потом теряли значение через 2-3 года. Библиотеки чистились они на каждые 2 года, наверное, вплоть до 80-х годов. Поэтому в советских библиотеках вообще ничего нет.
Но в спецхранах есть.
В спецхранах есть, но спецхраны – это же на то и спецхраны. Кстати, легенда о том, если спросить советского человека, в какой стране в 30-е годы сжигали книги.
Ну, скажет, в нацистской Германии,
да,
конечно.
Да, в нацистской Германии книги не сжигали вообще. Это была акция, разовая акция, студенческие демонстрации, которые в 1934 году, которые притащили, ну, книги из дому, там, что-то из окрестных лавок что-то награбили.
И фотография было... здесь в музее есть.
Да, конечно. Это была чисто идеологическая такая митинговая деятельность. А немецкие библиотеки остались в неприкосновенности. Поэтому сегодня в немецких библиотеках крупных можно найти ту литературу советскую, которая издавала 20-30-е годы, которую невозможно найти в Советском Союзе. То есть никаких чисток от враждебной пропаганды никогда не было.
Не боялись, значит.
Они просто не уничтожали книги. Там была какая-то сортировка на нежелательное, но их не уничтожали, они все равно были. Их, как мне объяснили, из маленьких библиотек просто присылали в большие. Поэтому сегодня штат-библиотек, государственная библиотека Берлина, это сокровищница. Ко мне сейчас приезжают коллеги в ней работать с русской литературой, которую в Москве не найти.
Дмитрий Сергеевич, ну, получается так, что сталинский режим, собственно, вот сформулировал некую задачу, не объявил ее народу, и с этой задачей, вот, которую, так сказать, имел Сталин в голове, как вы думаете, какое количество сталинской элиты было знакомо? То есть оно знало, что на самом деле в стране делается?
Я думаю, что было знакомо Политбюро. Нижние эшелоны были знакомы значительно меньше, потому что каждый отвечал за свой участок. То есть какие-нибудь сотрудники ЦК, так мне кажется, зная свою, так сказать, линию подчиненности, отвечали за нее, но вряд ли имели общую картину. Общую картину, наверное, держали в голове только действительно члены Политбюро, которые отвечали каждый за огромные, так сказать, разделы внешней политики и экономики. Ну, а дальше, наверное, были умные люди, которые могли сообразить, просто сопоставив то, что они видят. Но сообразил дальше, что им молчит, потому что говорит-то не с кем.
Хотел бы еще все-таки один важный вопрос поднять вот в связи с этим. Как вам кажется, какую роль сыграл мировой экономический кризис? Вот эта вот Великая депрессия, там, Черная пятница и так далее. Вот у меня ощущение такое, что именно в 1929 году Сталин понял, что ему в руки идут, ну, фантастические карты. Новая совершенно ситуация. На Западе ему продадут любые военные технологии, лишь бы он платил там золотом или сырьем, но, в общем, чем-то, так сказать, тем создавал бы рабочие места на Западе и так далее. Вот мое ощущение, как вы его воспринимаете?
Да, конечно. Конечно. Но тут совпало, так сказать, совпали оба фактора. И то, что на Западе возник кризис и высвободились мощности, так сказать, и интеллектуальные и прочие, и то, что у Сталин сумел ограбить к тому времени, к 29-му году, страну, и уже имел средства для закупки. Я думаю, что ключевой фигурой во всем этом деле стал Альберт Кан, промышленный архитектор американский, один из крупнейших в истории архитектуры промышленных архитекторов, с которым была заключена в 1929 году заключен договор на проектирование и строительство гигантского количества военных предприятий. То есть сначала первой ласточкой был Сталинградский тракторный завод, который был целиком спроектирован и даже сделан в конструкциях в Детройте и перевезен морем. А потом Челябинский тракторный, Харьковый тракторный, и прочее. Авиационные заводы в списке, опубликованном Каном в 1937 году, значится, указано, что там более 500 объектов и масса очень крупных объектов. Литейные цеха, авиационные, тракторные и автомобильные предприятия. Нужно еще иметь в виду, что тракторный завод это одновременно в большой степени и танковый завод. Не говоря о том, что в армии на один танк приходилось, по-моему, 2,5 трактора в 1939 году. То есть это было чисто военное. И автомобили тоже, грузовики, это же чисто военное, так сказать, было в первую очередь назначение. Вот. Кан привел в Советский Союз контакты. Ведь что такое спроектировать завод? Это ведь не объем спроектировать, это не меньшая проблема построить цеха. Тоже проблема, но не меньше.
Технологии, естественно.
А самое главное, это технологии. Это нужно составить список фирм, которые поставляют, могут поставить все необходимые станки. То есть создать эту цепочку технологическую, спроектировать ее. То есть за каждым заводом стояли контакты с еще там, сотнями производителей. И вот это вот Сталин получил. Ни одного Кана. Еще и от фирмы Остин, которая построила ГАЗ. И еще от кучи разных других фирм, включая немецких. Во второй половине 30-х годов, как ни странно, именно немецкие специалисты в основном занимались наладкой оборудования в советских заводах.
Что теперь и показывают в кино, кстати говоря. Вот это сотрудничество. Скажите, а хорошо ли заработал, кстати говоря, Кан на этом? Там какие-то жалобы потом были у него, что ему не доплатили.
Я про жалобы Канна я не помню. Может были. Но, наверное, хорошо. Наверное, хорошо, потому что договор был с ним расторгнут в 32-м, весной 32-го года. А он даже приехал, он в Советском Союзе не был, работал его брат, возглавлял эту гигантскую фирму под русским названием «Госпроектстрой». Но сам он приехал в надежде спасти договор в 1932 году, но ему было отказано. Так к тому времени уже в основном были спроектированы основная масса заводов, был уже накоплен опыт, как это делается, накоплены контакты. Дальше работали сами. Где-то в 1931 году Сталин приказал, по-моему, все контракты из Америки по возможности перенести в Европу, потому что кредитные условия были лучше.
Но все-таки кредиты давали, не только золото.
Краткосрочные. Долгосрочных не было. Потому что инвестору требуется, инвестор должен знать, что на выходе будет. И должен получать выгоду от того, что будет на выходе. А от военной промышленности какой может быть выход? Поэтому Сталин совершенно сознательно. Кстати, тоже есть легенда, что, дескать, иностранцы не давали кредиты. Сталин отказался от кредитов, от инвестиций в советскую экономику.
Ну и вот этих концессии там тоже были разорваны.
Многие. Конечно, конечно.
Лена Голдфилдс и другие.
Конечно. То есть его задача была минимально информировать Запад о том, что он строит, пользоваться их услугами, но ни в коем случае не позволять ему вникать в эту процедуру. А следовательно, только краткосрочные контракты там на несколько месяцев, чтобы оплатить чисто тактически. Вот, а инвестиции нет. На этом, кстати, погорел советский посланник в Париже, Григорий Беседовский, который на свой страх и риск попытался договориться с консорциумом английских банков о кредитах индустриализации. Получив данные о том, сколько требуется, 6 миллиардов золотых рублей. Вот. И приехал в Москву радостный, значит, вот договорился. И был встречен так, что понял, что пора надо уносить ноги. То есть никто не хотел. Политбюро не собиралось брать никакие кредиты.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы». Мы беседуем с Дмитрием Хмельницким в Берлине, с историком архитектуры о сталинской индустриализации или о строительстве ВПК. И мы продолжим после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Дмитрий Хмельницкий, историк архитектуры, живущий в Берлине. Мой сегодня собеседник. Брать кредиты, видимо, Сталин боялся, еще боясь стать зависимым от Запада. Так я понимаю.
Он не боялся. Просто он выстраивал военную промышленность, которая просто не могла быть построена за счет кредитов. Никто бы не дал кредиты на строительство военных заводов, которые ничего не производят, кроме танков и автомобилей, которые можно использовать исключительно в захватнической войне. То есть выход из советской централизации, польза от нее, могла быть, видимо, существовать только в виде трофеев во время войны. Другого использовать от нее не было.
Скажите, а вы бы рискнули сказать, скажем, украинцам, которые вот считают, что Голодомор это такой вот управляемый голод, чтобы уничтожить украинскую нацию, что на самом деле они не жертвы такого заговора, а жертвы вот такой милитаризации и плана по покорению мира?
Да, конечно. Меня удивляет установка на то, будто Сталин целенаправленно кого-то уничтожал. Он вообще никого целенаправленно не уничтожал, если не считать там большой террор, где конкретные социальные слои просто снимались. А коллективизация была чисто, так сказать, способом изъять продовольство из крестьянства, и то, что одной, так сказать, республике досталось больше, а другой меньше, это чисто, так сказать, географические или экономические причины.
То есть там, где зерновые зоны, собственно.
Ну, конечно, в первую очередь пострадали производители продовольствия. И мяса, и зерна. Поэтому Казахстан, кочевые народы, вообще их, так сказать, додавили, чуть не совсем уничтожили. Изъяли стада, загнали на шахты.
Скажите, а как вы объясняете то, что темпы были снижены во второй пятилетке довольно резко и стали пытаться все-таки какую-то такую промышленность для, как они говорили, группы Б развивать? Поняли, что вот на одной этой военной машине не уедешь?
Скорее всего, следующее. Все-таки первая пятилетка – это строительство. И оно было связано с закупками технологий и затратами на... Гигантский импорт был ориентирован. Ко второй пятилетке основные закупки были сделаны. Заводы работали. Поэтому просто элементарно не колхозы стали лучше работать. Хотя, может быть, чуть-чуть лучше, только чуть-чуть наладилось. А просто элементарно снизился экспорт продовольствия. То есть это можно посмотреть по цифрам. Он снизился очень резко. Как раз в 1934 году просто резко упал. Это что означает? Что просто больше зерна стало, и еды стало оставаться на долю советских граждан. И их стали кормить так, что не очень большая часть населения оказывалась ниже возможного предела голодной смерти. Хотя все равно оказывалось, по-моему, конец 30-х годов, так сказать, был голод.
Какова была роль, собственно, иностранных специалистов? Потому что завозили вот тех же самых инженеров, нанимали, стимулировали, например, въезд из Америки, вот скажем, в Карелию, финских специалистов там из Канады, которые когда-то эмигрировали, чему-то научились, и чтобы они там качественно лес рубили и производили экспортный продукт. Вот эти люди какую роль сыграли, опять же, в этом строительстве военной индустрии?
Ключевую, без этих людей ее просто бы не было. Не было бы ни Магнитогорска, ни всех тракторных и автомобильных заводов, ни Днепрогэс. Как я понимаю, ключевую роль в проектировании и наблюдении за строительством сыграли иностранные специалисты. В первую очередь, крупные фирмы. Плюс еще большое количество людей, которые просто приезжали, которых нанимали в качестве индивидуально.
О каком количестве идет речь?
По моим данным, то, что я, так сказать, нашел, в общей сложности за все 30-е годы, 20-е и 30-е, вряд ли в Советском Союзе было больше 10 тысяч человек суммарно. Единовременно где-нибудь 1003-4. К 1937 году вышел приказ убрать всех иностранцев вообще из промышленности. То есть, и поэтому последние, кто не сумел уехать, или имели глупость взять советское гражданство или жениться, последние пошли в лагеря или под расстрел уже в 1937-1938 годах. Но основная масса уехала до 1937 года. Огромное количество немцев работало. Очень интересный эпизод есть в мемуарах Скорцени. Мемуары вообще, так сказать, крайне интересные. Там есть эпизод. В 1943 году Гитлер поручил Скорцени организовать воздушные налеты на уральскую промышленность военную.
Дальняя авиация у них, в общем, все и было плохо.
Значит, да. Потом выяснилось, что все уже было поздно, но не достать. Но нужно было получить хотя бы какую-то информацию о том, что, кого бомбить. А Скорцени был человек, так сказать, такого технического плана, инженерного. Он, значит, наладил сбор информации и пишет, что единственную информацию, которую удалось получить о уральских военных заводах, мы получили от сотрудников тех немецких фирм, которые на них работали в 30-е годы. То есть это же, смешно сказать, это вот в 43-м году немецкая разведка начала интересоваться, а что же все-таки, так сказать, Сталин строил с помощью немецких фирм.
А, кстати, а что, собственно, он построил? Вот насколько хороша была эта промышленность? Потому что, ну, есть большие сомнения в том, что она была хороша и качественно могла работать, по крайней мере, на начальном этапе, поскольку было раздуто гигантское количество дел о вредительстве. То есть любая авария объяснялась там какими-то вредителями. Хотя, наверное, это было связано не столько с там, сознательным каким-то вредительством, а просто с низкой квалификацией, разгильдяйством,
конечно,
и так далее.
Конечно. Эти дела о вредительстве была чистая мера запугивания. Потому что другие боялись. А потом уже, значит, хороша или плоха была промышленность.
Она была современна для того времени?
Поскольку они закупали современное оборудование для производства механизмов всевозможных военных, в той степени она была современна. Производительность у нее была крайне низка. Она как упала в первую пятилетку, так она, естественно, не поднималась. Просто потому, что плановое хозяйство при наилучших побуждениях работает плохо. Ну, физически не может. Плохо.
Фактор страха все-таки не давал качества.
А что значит не давал качества? Сталин добился, чего хотел. Вот когда говорят, вот интересный момент. Была ли сталинская экономика эффективной? Это постоянный вопрос. Конечно, было. Более чем.
Зависит... То есть вы тоже хотите сказать эффективный менеджер?
Я хочу сказать... Да, безусловно, я знал, что делал. Но я хочу сказать немножко другое. Эффективность того или иного, той или иной деятельности зависит от эффекта, который предполагается получить. То есть эффективность экономики западного плана ничего общего не имела с экономикой сталинской. Сталин в 1929 году поставил себе задачу через 10 лет иметь самую большую механизированную армию в мире. И он выполнил эти задачи. Его абсолютно не интересовало, сколько при этом, так сказать, людей погибло. У него людей было много. Поэтому говорить о том, что она была неэффективна, то, что люди гибли, к нему-то было плевать.
То есть для него она была эффективна?
Для него она была более чем эффективна. Вы же знаете, что к 1941 году, вот к моменту нападения вермахта на Советский Союз, у Сталина было, там, по-моему, 8 раз больше танков, чем у вермахта. 6 или 7 раз, не помню, больше самолетов. Того танка я помню точно, 24 тысячи. А по мобилизационному плану 1941 года, то есть к концу 1941 года, должно было быть 38 тысяч танков и, по-моему, около 100 тысяч тракторов в армии. Это если учесть, что в конце 20-х годов собственной автомобильной и танковой и тракторной промышленности этого не было вообще. Вот он эффект.
Ну, и эффект есть и другой. Потери населения там.
Так для него это не эффект.
Ну, для нас-то это эффект. Мы можем примерно прикинуть, там, я вот просчитывал на глаз, там, 6-8 миллионов человек потери, там, вы считаете, там, другая цифра. Марк Тольц считает, там, до 10 миллионов, известный демограф, да? То есть такая, как будто война разразилась, ну, да, в 30-е годы.
Ну, он это, так сказать, это было, так сказать, учтено, так сказать, в его расчетах. Это не противоречило его расчетам.
Его марксистским расчетам?
Да нет, это не марксистские. Да. Это просто, так сказать, ну...
Людоедские. Ну,
знаете, если человеку нужно вырыть очень большую яму в кратчайшие сроки и любой ценой, он нагоняет туда там, 1 000 000 человек, они роют эту яму, половина гибнет, но ему же не важно, сколько погибло. А эффект достигнут, яма вырыта в кратчайшие сроки. Вот это эффективная деятельность Сталина.
Вы в одной из своих статей подчеркиваете, что у Советского Союза в тот момент не было реально крупных противников, которые могли напасть, от которых нужно было защищаться. Ну, ваши критики указывают, например, на Японию на Дальнем Востоке. Но действительно, там был риск некого конфликта вокруг Маньчжурии, КВЖД и так далее. Или все-таки другие какие-то были, ну, я не знаю, Польша, с ней же воевали в 20-м году.
В качестве вероятных противников в военном планировании советском с конца 20-х годов фигурировали Польша, Румыния, прибалтийские страны. То есть, я не помню точно, кажется, году в 31-м, по-моему, была поставлена задача построить армию, которая могла бы противостоять, победить объединенные армии всех западных соседей. Но вы же понимаете, что ситуация, при которой все западные соседи Советского Союза объединяются, чтобы воевать с ним, возможно, только в одном случае. И Советский Союз на них нападает. Представить себе, так сказать, в здравом уме, что Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония объединяются, чтобы захватить Советский Союз, это абсурд. Поэтому вот Советский Союз выбирал. Значит, первый и самый главный враг была Польша, потому что она была ближе. и самая сильная. За Польшу стояла Англия и Франция. Значит, они тоже были враги второго ряда, более, может быть, страшные, но не конкретные. Япония. Вот у Карла Альбрехта есть замечательный эпизод в мемуарах, где он описывает свой визит к Блюхеру, по-моему, в 1931 году. Он в качестве высокопоставленного чиновника совнаркома приехал туда, то ли на инспекцию, то ли, сказать. Он описывает жутко ажиотаж. Сказать, вся эта военная верхушка этой Дальневосточной республики просто мечтала о том, чтобы услышать приказы рвануть на Японию. То есть они были готовы в 1931 году воевать с Японией, но речь шла не об обороне, ни в коем случае.
Но они до этого с Китаем там успешно в 1929 году повоевали, так что у них настроение было бодрое, видимо.
Идиотов, которые могли бы напасть на Советский Союз с целью захвата его территории и, сказать, овладения и эксплуатации, просто не было. Поэтому Сталин имел полную возможность маневра, так сказать, планировать нападение на тех, на кого он хотел.
Скажите, откуда у вас вот в вашей статье данные, что в 1935 году Сталин уже пытался договориться с нацистами? По-моему, все-таки это 1937 год, когда были разные миссии Канделаки и так далее.
Я это сделал выводы на этот счет из речей, которые Сталин, Орджоникидзе и Тухачевский произносили на съезде, что, по-моему, съезде Советов в 1935 году. На эту тему в Гефтере есть статья, просто подробная, поэтому там из текста речей совершенно ясно, какие закидывались крючки Германии. В 1935 году в Германии вообще не было вооружения.
Но Рейнскую область они заняли в 1935 году.
Да, но у них не было армии практически. То есть Гитлер только-только-только начал создавать призывную армию и военную промышленность. Он ее быстро создал, так сказать, относительно, но так в тот момент ее не было.
А как все-таки тогда вот в этой концепции выглядят попытки договориться с Западом, скажем, в период Мюнхенского кризиса или после вот эти переговоры, ничем не окончившиеся, точнее, окончившиеся наоборот, с Англией и Францией, окончившиеся наоборот подписанием пакта о ненападении, то есть о сотрудничестве с Германией? То есть пытался же он найти какие-то и другие пути?
Вся деятельность Сталина в 30-е годы была подчинена одной цели – спровоцировать войну в Европе. По возможности не со своим участием, а чтобы сначала они передрались друг с другом, а сам он вступит в эту войну тогда, когда, так сказать, чувствует себя удобным и останется последним, так сказать, единственным победителем. Он попытался сделать в Испании. В Мюнхене, по-моему, были же его настойчивые, так сказать, предложения войти в Чехословакию для защиты. И ему важно было спровоцировать волнение. И все прекрасно понимали, что как только Красная Армия рванет через границу, неважно по какой причине, обратно ее уже не загнать. Вот. Испания была явным попыткой, так сказать, он очень надеялся на то, что возникнет общеевропейский конфликт. Это удобнейшая вещь. Есть письмо Сталина, которое я сегодня процитировал в Гефтере. Письмо Сталина 1935 года, Молотова и Кагановича, где он объясняет внешнюю политику Советского Союза. Что мы должны сделать так, чтобы европейские страны как можно больше, так сказать, передрались и истощили себя. А мы вступим в последний момент. Это все одно, так сказать, прямым текстом.
Скажите, почему, на ваш взгляд, Советский Союз, и уже имея вот эту военную промышленность, созданную гигантскими жертвами, не вступил во Вторую мировую войну, ну, скажем, раньше? Потому что фактически он играл в такую свою войну внутри Второй мировой войны. Сталин пытался все время изобразить то, что Советский Союз нейтральная, не участвующая в войне держава, в чем ему, кстати, помогла и Польша, которая не объявила войну, когда заняли ее восточные земли, Красная Армия заняла.
Подождите, но Сталин вступил в Вторую мировую войну в союзе с Германией. Однозначно все официальные заявления тогда того времени были, так сказать, в пользу Германии. Было заявлено, что это Англия и Франция развязали войну.
Что нельзя бороться за уничтожение гитлеризма, товарищ Молотов сообщал.
Да. То есть он, так сказать, он сделал все, чтобы войну разжечь. И я думаю, что немедленно, сразу же после подготовки пакта, после принятия пакта и захвата Польши, дальше шло планирование нападения на Германию, естественно.
Достаточно ли у нас доказательств этого?
Более чем. То есть более чем. Практически вся информация, которую мы имеем о военном планировании Сталина в конце 30-х годов, указывает только на это. Ведь очень простой вопрос. А чем, собственно говоря, мог заниматься Сталин в это время? Вариантов три. Значит, либо он готовил нападение, либо он готовил оборону. От кого, тоже не очень понятно, потому что до 1939 года некому было на Советский Союз нападать. Либо он вообще ничего не делал там. Водку пил с девушками,
вот гулял. После сентября 1939 года откусывал страну за страной. Там, Прибалтику, пытался Финляндию забрать.
Не, ну так вот, ну да, так это подтверждение первого, вот, первого варианта. То же никаких признаков того, что он готовил оборону от какой бы то ни было страны, нет. Потому и погибла Красная Армия летом 1941 года. Потому что ни намеков не было на то, чтобы она могла кого, хотя бы себя оборонять. Она была выстроена для нападения, и то еще этот момент не наступил.
То есть вы все-таки считаете, что Германия в 1941 году начала превентивную войну?
Конечно.
Ну, в этом все ищут тогда оправдание, так сказать, Гитлера.
Почему? А я не понимаю, каким образом Гитлера можно оправдать Гитлера. Гитлер к июню 1941 года захватил половину Европы. На его совести было столько всего, что нападение в патовой ситуации на бывшего союзника, который ему угрожает, не может ни улучшить, ни ухудшить его репутацию. Я просто не понимаю, как можно этим тезисом о примитивной войне оправдать Гитлера. То есть то, что он не был идиотом, и то, что он попытался развязать абсолютно безнадежную ситуацию таким вот резким способом, но это говорит только о том, что он не был идиотом, но никто и не говорит, что он был идиотом. А этических оправданий просто не может быть. Это все за пределами этики. Ну, два агрессора сцепились между собой. Кто первый, это не важно.
Вот как раз многие из тех, кто вас критикует и обсуждают эту тему, считают, что раз Гитлер ударил по Советской России первым, то это списывает массу грехов Сталина, в том числе и жертвы 30-х годов.
Ну, это я бы грубо выразился, что это, в общем, мораль мерзавцев. Ничего это не может списать ни с кого. А кроме того, просто давным-давно доказано, что Сталин-то готовил аналогичный удар, причем только по Германии. Германия должна была быть началом. Дальше разгром вермахта означал, что перед Сталином лежит Европа, причем лишенное войск. До Ла-Манша он дошел бы за считанные месяцы. А дальше осталась бы одна Испания, спрятавшаяся за Пиренеями. Это тоже вопрос, полугода. Скорее всего, военной кампании какого-нибудь 43-го года. 42-го, может быть, даже. И все. А дальше, через несколько лет, Сталину пришлось бы из Европы выкуривать американцам атомными бомбами. Так что я бы сказал, что тот вариант, который произошел, это еще наиболее благоприятный для человечества.
Вы довольно жестко пишете, что нельзя говорить о том, что советский солдат или солдат Красной Армии был освободителем. Почему?
Ну, слово «освобождать» означает делать свободным. Кого могла освободить Красная Армия? Кого могла сделать свободным Красная Армия?
Ну, узников концлагерей. Там.
Ну, и переправить в свои. Все, это же не я придумал, что нацистские концлагеря в большинстве захваченных Красной Армии были посвящены в филиалы ГУЛАГа. Сталинский режим вообще мог только захватить территории и превратить их в сталинский режим. Поэтому какое освобождение, о каком освобождении может идти речь? Тогда и Гитлер был освободителем большевиков. Потому что борьба со Сталином такое же благородное дело, как и борьба с нацистами. Если исключить, если выбирать. А если не выбирать, то оба были, в общем-то, людьми нехорошими и никого освободить не могли в равной степени. Американцы освобождали? Да. То есть борьба с фашизмом – это борьба за демократию. Ни в коем случае не наоборот. Не может быть антифашистской деятельностью, целью антифашистской деятельности создание политической диктатуры.
Но демократам пришлось быть союзниками Сталина и пользоваться плодами его, созданной им вот этой военной всей промышленности, созданной на крови.
Да. Значит, деваться некуда было. Это в конфликте Сталина с Гитлером Западу, который, собственно говоря, представлял собой одну осажденную на острове Англию в тот момент, оставалось только надеяться на этот конфликт и помогать слабейшим. Потому что если бы Сталин успел ударить первым по Германии, то Англии и Америке пришлось бы помогать вермахту. Потому что, а что делать? Потому что захват всей Европы Сталином, это, в общем, еще, пожалуй, похуже, чем захват всей Европы Гитлером. Жертв, по крайней мере, стоило бы больше.
Ну, по крайней мере, наверное, столько же.
как минимум столько же. Но главное, что это не вопрос, не повод, не критерий для выбора между ними.
Пожалуй, последнее в завершение. Я хотел вас спросить, как вы оцениваете то, что пишут сегодня российские многие историки там, о войне, о том, что предшествовало этой войне. У меня ощущение такое, что некоторые из них очень быстро эволюционируют в сторону такого умеренного сталинизма. Скажем, там вот какой-нибудь Михаил Мельтюков говорит о том, что никакой оккупации Прибалтики не было, поскольку там вообще... войны не было, а сами советские войска пустили в 1939 году, и вообще там были выборы, и как будто вот точно так же, как присоединили Крым. И это не единственное такое вот свежее выступление российских крупных историков.
Это научная деградация, тотальная. Мельтюхов, у него есть огромная заслуга, это его книжка «Упущенный шанс Сталина», где он буквально доказал то же самое, что и Суворов на другом материале, что Сталин готовился к нападению. А вот все его моральные экскурсы, по этому поводу, на его совести. Он, по крайней мере, тогда был серьезным ученым. И хотя он и говорил, что очень жалко, что Сталин не успел напасть, но научная сторона была безупречна. Что сейчас творится в русской науке, российской академической науке, это, по-моему, ужас и кошмар. Есть установки Мединского, по сути дела, о том, как следует рассматривать советскую историю. Это сталинские установки. И к ним приспосабливаются. Что тут поделаешь? Приспосабливаются. Это не наука уже. То есть это уже остается за пределами научных исследований. Это чистая пропаганда. Как сталинские времена. Кто сегодня будет принимать в расчет сталинских или советских исследователей Второй мировой войны?
Несчастным школьникам скоро это преподадут в едином учебнике.
Но это же все. Это ужасно. Сейчас создаются целые фонды для фальсификации истории. Фонд Дюкова, это физическая память. Понтонащницкая, еще чего-то. Огромное количество людей кормится на том, чтобы сталинизировать российскую академическую науку. Она перестает быть наукой, естественно, в процессе. То есть это все фуфло, но процесс идет.
Спасибо. Дмитрий Хмельницкий был моим собеседником сегодня в программе «Цена революции». Говорили мы о индустриализации и войне в Берлине. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.